Итак, перед тем, как мы начнем молиться, праздничная молитва на Рош Ходеш, поговорим немножко о том, что говорит Слово о наступающем месяце. Посмотрим, как это относится к нам, какие ожидания у Всевышнего к этому наступающему месяцу и к нам. Писания говорят, что именно в первый день третьего месяца народ, вышедший из Египта, подошел к горе Хариф, то есть именно сегодня. Книга Шмот, 19 глава, 1-2 стих написано: «В третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. Двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Против горы – это как раз та гора, на которой через 5 дней на 6-й день раскроется Привечный. Таким образом, у народа уже позади 44 дня пути, 44 дня счета Омара, 44 дня подготовки ко встрече со Всевышним, и цель этой подготовки, чтобы в 50-й день совершить всесильному служение на этой горе, к которой они приступили. Об этом Всевышний сказал Моше еще в то время, когда посылал его с этим заданием вывести народ из Египта. Как написано, книга Шмот, 3 глава, с 10 стиха. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моше сказал Всесильному: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Всесильный: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всесильному на этой горе». На иврите вот эти слова «вы совершите служение Всесильному на этой горе» звучит так: «Тавдун Элохим аль агар азе». И возникает вопрос, в чем суть этого служения, которое должны совершить сыны Израиля на этой горе спустя 49 дней по выходе из Египта. Если посмотреть на слово «тавдун», это производное от глагола «авод» – работать, трудиться, возделывать, обрабатывать землю, служить, быть рабом, покоряться, принуждать или заставлять работать. Вот такое служение мы должны совершить Всесильному на этой горе. Другими словами, мы видим, что служение Всевышнему для народа на этой горе будет связано с напряженной работой по возделыванию земли, заставляя себя работать. Понятно, что Всевышнего интересует не наш труд в поле. Конечно, он тоже его интересует. Сказано, 6 дней работы, да? Но когда речь идет о служении Всевышнему на этой горе, то, по моему разумению, под словом «земля», которую надо возделывать, трудиться над ней, быть рабом, покоряться, принуждать, заставлять работать, речь идет именно о нашей земной составляющей души, о нашей нефеш. Другими словами, если отвечать на вопрос, какое служение Всесильному его народ, вышедший из земли египетской, должен совершить Всесильному на этой горе, мы видим, что вся суть служения Всевышнему на этой горе заключается именно в нашем труде по возделыванию нашей души, покоряя ее Слову Всевышнего. И когда я об этом думаю, то сердце мое подсказывает мне, что это служение будет проходить именно во время этого протяжного звука шафара, как написано в Торе, «Бимшох Йовель». В прошлый шаббат мы об этом подробно говорили. Немножко напомню. В 13 стихе 19 главы написано: «Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых». И речь идет о том, что Всевышний заботится о народе и говорит: вы не приближайтесь к этой горе, не пытайтесь подняться на нее раньше времени. Только вот во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору, написано. А в Торе на иврите написано так: «Бимшох Йовель гема яалу бегар». И слово «бимшох», как мы говорили в прошлый шаббат, является производным от глагола «машак» и означает «тащить, тянуть, влечь, вытаскивать, захватывать, овладевать, забирать». растягивать, замедлять, продлевать, и еще сеятель. В итоге, когда начинаешь размышлять об этом служении Всевышнему на этой горе, то начинаешь понимать, о чем говорит автор послания евреям в 12 главе. Я буду читать с 18 стиха и немножко расширю комментарий. Автор пишет: «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, ни ко тьме и мраку и буре, ни к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моше сказал я в страхе и трепете». Мудрецы говорят, что когда Привечный начал говорить, народ так сильно испугался, что все отошли на край стана. И мы видим, что даже Моше было страшно, хотя перед этим он поднимался на гору, разговаривал со Всевышним, и Всевышний там передал через Моше народу, что если вы будете слушать голос мой и соблюдать все, что я вам скажу, то вы будете царством священников. Другими словами, мы видим, что когда наступает время раскрытия имени Всевышнего в этом мире, то это было страшно даже Моше. Но тогда Всевышний раскрылся только на горе Хариф. А вот приближается время, когда наступит время раскрытия имени Всевышнего во всем мире. И это будет уже второй раз. И это будет связано со вторым приходом Иешуа Машеха. И глядя на то, как было страшно народу, и даже Моше был в трепете, становится понятно, что когда Всевышний раскроется всему миру, то страшно будет не только язычникам, страшно будет и верующим людям. В Евангелии от Луки об этом написано так, 21 глава, 24 стих и дальше. «И Иерусалим будет попираем язычниками». Это я вторую часть 24 стиха читаю. «Доколе не окончатся времена язычников». Ну вот, времена язычников уже заканчиваются. «И будут знамения в солнце и луне и звездах». То есть, будут какие-то знамения на светилах небесных. «А на земле будет уныние народов и недоумение». Но уныние приходит к человеку, когда он теряет всякую надежду. Как бы отчаяние, уныние. А вот недоумение – это когда у народов будет большое удивление, то есть народы как бы ожидают, что когда все это начнет сбываться, Иисус придет и заберет их на небо, а тут этого не происходит, и от этого удивление, недоумение. «И море вошумит и возмутится». То есть мы видим, и водные стихии будут вести себя не так, как мы привыкли. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Вот это слово «поколеблются» на греческом «сале ува» – «трясти, качать, колебать». Там дальше, когда мы будем продолжать читать 12 главу послания евреям, мы опять это слово встретим. То есть силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силой и славой великой. Вот это вот как раз тот второй момент, когда начнет раскрываться имя Всевышнего для всего мира. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь. И вот это слово «восклонитесь» – это обращение к истинным верующим на греческом «анакупто». Подниматься, выпрямляться, воспрянуть, восклоняться. Значит, поднимитесь, выпрямитесь, воспряньте, восклонитесь. И поднимите голову вашу, потому что приближается избавление ваше. То есть мы видим, что когда начнет все это сбываться, будет у народа уныние, недоумение, море вошумит, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, то это как раз то время, когда нам не следует присоединяться к этому общему страху, панике, унынию. Это как раз время, когда начинает сбываться сказанное Всевышним, приближается время раскрытия Его славы в этом мире, и поэтому нам не следует бояться и попадать под влияние этих социальных сетей, всего, что будут писать люди, потому что приближается наше избавление. Другими словами, мы увидим, что если в то время, когда Всевышний раскрылся на горе Хорив, то даже Моше было страшно, то когда Всевышний раскроется через Иешуа Машеха со вторым его приходом, то страшно будет уже всему миру. Даже тем, кто приступил к горе Сион и стал на путь возделывания своей души. Но если мы искренне, всем сердцем стараемся обновлять свою душу в подобие Сына Всевышнего, чтобы светить славу Всевышнего, и это все будет происходить во время нашего поднятия на гору Сион, то есть во время того служения, которое будем мы совершать на этой горе Всевышнему, то нам нечего бояться. Приближается время нашего избавления. Давайте продолжим читать послание евреям 12 главу. Мы остановились как раз на том месте, где речь идет уже о новозаветных верующих. 22 стих, 12 глава послания евреям. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду всесильного живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и общине первенцев, написанных на небесах, и к судье всех всесильному, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иешуа, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелев». Другими словами, мы стали на путь приближения к предвечному в имени Иешуа Машех. А мы ранее много раз говорили о том, что суть приближения духовных сущностей именно в уподоблении их друг другу. И поскольку мы приближаемся ко Всевышнему, который вечен, неизменен, то уподобляться надо нам. Так вот, очень важно нам через уподобление своей души естеству предвечного, очень важно оставаться нам на этом пути приближения, уподобления мыслям Слова Всевышнего в мыслях нашей души. Невзирая на все трудности, которые будут возникать у нас на этом пути, а их будет много, в том числе и стремление князя этого мира сделать всем людям начертание, чтобы все поклонились ему, и автор послания, зная эти трудности, говорит дальше. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, но тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Мы помним, как там произошло это отступление. За день, в общем-то, до возвращения Моше с горы народ, но всего на один день ошибся в своих расчетах. И, как говорит комментарий, в это время на небе им было показано такое знамение князям этого мира, что будто бы Моше умер, и вот что он не возвратится больше. И люди испугались, стали чувствовать себя потерянными, беспомощными в этой бескрайной пустыне, и начали просить Аарона сделать им другого бога, который бы вместо Моше вел их. То есть тот, который может и обретать вид ангела света, он может в это, я бы сказал, очень напряженное время перед приходом Иешуа Машеха, он может принимать вид ангела света и показывать явления и видения, которые могут смутить и верующих. Так вот, автор послания евреям говорит, что очень важно оставаться верным слову, невзирая на все трудности, которые возникнут на этом пути. 25 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с неба, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю». И вот здесь мы снова читаем это слово «салеула» (греческий) – «трясти, качать, колебать». И мы видим, что если тогда только земля была колеблема, то теперь будет и земля, и небо поколеблемы. И вот это слово еще раз, 27 стих дальше читаю, означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимо. Вот это очень интересный момент. Что же это за процессы такие? Что есть колеблемое, а есть непоколебимое. То есть непоколебимое – это Слово Всевышнего, оно неизменно и твердо, и верно. А вот колеблемое – это неутвержденное в истине Слово Всевышнего. И вот когда Всевышний поколеблет и землю, и небо, то мы видим, что это будет связано с тем, чтобы очистить и небо, и землю от всего, что не твердо стоит на Слове Всевышнего. Дальше об этом как раз и написано. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, царство возлюбленного Сына, которое есть Слово Всевышнего, будем хранить благодать». О какой благодати речь идет? В Евангелии от Иоанна, в 1 главе написано, мы приняли благодать на благодать от полноты Его, от полноты Машеха Иешуа, которую будем служить благоугодно Всевышнему с благоговением и страхом. Другими словами, мы приняли Иешуа Машеха, и хранить благодать – это значит хранить познание Иешуа Машеха в своей душе, полнота которого составляет две благодати – суть Тору и учение Иешуа и апостолов. И об этом написано в книге Откровения, 22 главе, так, с 11 стиха. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Вот что значит приемля царство непоколебимое, хранить благодать, которую будем служить благоугодно Всевышнему с благоговением и страхом. И заканчивается 12 глава послания евреям напоминанием о том, что всесильный наш есть огонь поедающий. Это 29 стих. «Потому что всесильный наш есть огонь поедающий». И возникает вопрос, а какое отношение ко всему сказанному выше, к тому, что наступит время, когда Всевышний еще раз поколеблет небо и землю, какое отношение имеет ко всему этому вот это напоминание, что всесильный наш есть огонь поедающий? В книге Шмот, 24 главе, мы читали, что слава Всевышнего как раз и выглядит как огонь поедающий. Это 24 глава, 17 стих написано. «Вид же славы Привечного на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Другими словами, если человек светит славой Всевышнего, а светит он этой славой именно благодаря тому, что в нем живет вот эта благодать на благодать полноты Иешуа Машеха, то ему этот поедающий огонь уже не страшен. А вот для грешников это очень нестерпимо. Тем более для язычников, как об этом мы читаем пророка Ишаягу в 33 главе. В 12 стихе написано: «И будут народы, как горящая известь». Это как раз связано с вот этим временем перед наступлением прихода Машеха Иешуа, а точнее сказать, с наступлением, когда Всевышний начнет колебать небо и землю. «Будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне». Вот здесь можно видеть, какая печальная участь ждет народы, которые отвергают проповедь Торы, учение о свете, и моя надежда, что, может быть, кто-нибудь услышит сейчас эту проповедь и сделает для себя определенные выводы, станет на путь Шивы, возвращения к себе истинному. Ведь еще есть время. 13 стих дальше написано, пророк Ишаягу, 33 глава. «Слушайте, дальние, что сделаю я, и вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» И вот здесь очень интересный момент. Грешники на Сионе, нечестивые на Сионе. Мы только что читали, что на Сионе – это же небесный Иерусалим, там община первенцев, там духи праведников. И возникает вопрос, как вот грешники туда попали, как там нечестивые оказались. По моему разумению, все это благодаря вере в искупительную жертву Иешуа Машеха. Вполне возможно, что о некоторых из них, ну, в данном случае я понимаю, что речь идет о грешниках на Сионе, апостол Павел говорит в первом послании Коринфян, впрочем, спасется как бы из огня, потому что строил на правильном основании, хотя и из соломы. Вот 1 Коринфянам, 3 глава, 12 стих и дальше написано: «Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. И у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». И вот видите, речь идет о том, чтобы строить на правильном основании. В чем суть правильного основания? Речь идет о вере в единого Привечного и его Сына. Суть слова Привечного, которым он сотворил этот мир. И даже если он, утверждая свою веру на этом основании, строил из соломы, то мы видим, благодаря самой вере в истинного Амашеха Иешуа, внутренним содержанием которой является Тора Всевышнего, то есть учение о свете, которое дал Всевышний через Моше, тем не менее он спасается, ну, как бы из огня. Но мы видим, что там на горе сейчас находятся еще и те, кто не облеклись в свадебные одежды, о которых сказано: «Трепет овладел нечестивыми». Ну, с грешниками на сегодня более-менее понятно, а вот «трепет овладел нечестивыми» – это кто? То есть это как раз те, кто не облеклись в свадебные одежды, потому что верят в Иисуса Христа, который отменил Тору Привечного, которую Всевышний дал через Моше, и суть которой – учение о свете, как мы уже говорили. То есть без учения о свете как можно наполниться познанием Всевышнего в Иешуа Машиахе и стать светом? Ну, никак. И похоже, что это как раз те нечестивые, о которых Иешуа сказал в Нагорной проповеди, 7 главе, 21 стих и дальше. «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, Господин, Господин, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю от самого Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господин, Господин, не от твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли, и не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие», то есть отвергающие Тору Привечного, данную через Моше, живущие без закона Всевышнего, без Торы, без учения. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумного». Речь идет о всей Нагорной проповеди, о духовном понимании вот этого учения о свете, которое Всевышний дал через Моше. То есть в Нагорной проповеди Иешуа раскрывает духовную глубину Торы Моше. И вот Иешуа говорит: кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Вот оно, это правильное основание, о котором говорит апостол Павел. «И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал». И вот этот дождь и реки, которые разлились, и ветры, это как раз вот это година искушения, которое идет на всю вселенную. «И он не упал, потому что основан был на камне, а твердо верил в Слово Всевышнего. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». То есть мы видим, что мало исповедовать веру в Слово Всевышнего, мало утверждать, что я верю в единого Всевышнего, исполнять его заповеди. Очень важно, когда придет вот это тяжелое время испытаний, искушений, очень важно на деле показать и остаться верным вот этой своей вере, своему исповеданию, чтобы, как написано, построил дом свой на камне, и когда все эти испытания придут на этот дом, он не упадет, потому что будет твердо стоять на этом камне, который есть краеугольный Хамашиах Иешуа. Вот, и еще об этих нечестивых на сегодня, которыми овладел трепет. Притча о брачном пире Иешуа говорит так, 22 глава с 1 стиха. Иешуа, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: скажите званым: вот я приготовил обед мой, Тельцы мои, что откормлены, заколоты, все готово, приходите на брачный пир. Но и они, пренебрегши то, пошли кто на свое поле, кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов, ее оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званы не были достойны. То есть я понимаю, что вот все эти события, о которых мы читали до этого текста, это все связано с разрушением второго храма. Брачный пир готов, а званы не были достойны. И при этом, когда речь идет об Израиле, мы всегда должны помнить о тайне ожесточения ради спасения язычников, о которой апостол Павел говорит в 11 главе послания Римлянам. И вот что происходит дальше. «Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть на возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И мы говорим, что суть брачных одежд – это как раз и есть слава Всевышнего, который лишился Адам в Ган-Эдене, когда нарушил заповедь Всевышнего и увидел, что он наг. И вот Всевышний заходит на брачный пир, собрали всех и злых, и добрых. Брачный пир наполнился возлежащими. Царь смотрит и видит человека, который не в брачной одежде. А мы сейчас говорим о том, кто же эти нечестивые, которыми овладел трепет. И говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Вот здесь вот недоумение, то, о чем мы читали в 21 главе Евангелия от Луки. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. Мы сегодня говорим о сути духовного времени, в котором мы входим, третий месяц, время, когда Всевышний раскрылся народу на горе Хариф. И для нас это время, когда мы предстаем перед Всевышним с начатками хлеба, нового урожая, как свидетельством о том служении, о той работе, которую мы совершаем Всевышнему на этой горе, к которой мы приступили, по которой мы сейчас поднимаемся. И очень важно, чтобы мы оставались верными этому пути и с каждым днем, с каждым годом прибавляли в этом нашем уподоблении, в этом возделывании нашей души в подобие Сына Всевышнего. И сегодня как раз тот день, когда народ подошел к этой горе и готовился ко встрече со Всевышним. И мы говорим, что каждый Рош Ходеш – это и время суда Всевышнего, и время его благословений. И вот мы сегодня все в ожидании, в трепете, потому что мы действительно хотим принести ему из того, что он нам дал, и чтобы это наше приношение Иешуа Машиахом, начатками новой природы, было приятным благоуханием для Всевышнего и свидетельством того, что мы идем этим путем, чтобы он благословил нас той силой, тем благоволением, которое поможет нам, имея уже эти начатки, пройти весь путь через все это лето привечно благоприятное и приготовить себя и к Рош Ашана в этом году, и к тому времени, если мы будем живы, когда Всевышний начнет колебать и землю, и небо, чтобы нам, видя, когда все это начнет сбываться, видя то недоумение и ужас народов вокруг, нам распрямиться, понимая, что приближается время нашего избавления. Поэтому мы очень нуждаемся сегодня вот в этом благословении Всевышнего, потому что без него мы ведь не можем ничего делать. И только через него мы можем славить его, то есть через познание его естества в Сыне, которое он раскрывает нам, мы можем светить его светом, за что мы его благодарим всем сердцем, благодарим за этот путь, который он открыл нам. Да поможет он нам быть твердыми на этом пути. Закончу это краткое наставление словами Иешуа о количестве спасенных. Евангелие от Луки, 13 глава, 23 стих и дальше. Некто сказал ему: «Господин, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им: «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, ну пусть это не про нас будет сказано, станете стучать в двери и говорить: «Господин, господин, отвори нам». Но он скажет вам в ответ: «Не знаю вас, откуда вы». Тогда станете говорить: «Мы ели и пили перед тобой, и на улицах наших учил ты нас». Но он скажет: «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, все делатели неправды». Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Ицхака и Якова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняемыми вон. И придут от востока и от запада, и севера, и юга, возлягут в Царстве Божьем. И вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними. Аминь.